Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Луки, главы 17 и 18, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». Далее в программе слова блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «Духовное пробуждение». Читает игумен Иосаф Сорокин. И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «Мысли о добре и зле». Евангелие от Луки, главы 17 и 18. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 17. Сказал также Иисус ученикам: невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. И если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет: каюсь, прости ему. И сказали апостолы Господу: умножь в нас веру. Господь сказал: если бы вы имели веру зерно горчичное и сказали смоковнице сей: исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба, пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему: пойди скорее, садись за стол? Напротив, не скажет ли ему: «Приготовь мне поужинать, и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам»? Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: «Мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Быв же спрошен фарисеями: «Когда придет Царствие Божие?» отвечал им: «Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть». Сказал также ученикам: «Придут дни, когда пожелаете видеть, хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите, и скажут вам: вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь, ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержен родом сим. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, так же не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится. На это сказали ему: «Где, Господи?» Он же сказал им: «Где труп, там соберутся и орлы».
Thank you.
Глава 18. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне грешнику». Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал: «Пустите детей приходить ко мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». И спросил его некто из начальствующих: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою». Он же сказал: «Все это сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему: «Еще одного недостает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, следуй за мною». Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Слышавшие сие сказали: «Кто же может спастись?» Но он сказал: «Невозможное человеком возможно Богу». Петр же сказал: «Вот, мы оставили все и последовали за тобою». Он сказал им: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, и не получил бы гораздо более в сие время и в век будущей жизни вечной». Отозвав же 12 учеников своих, сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все, написанное через пророков о Сыне Человеческом. ибо предадут его язычникам и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его, и будут бить, и убьют его, и в третий день воскреснет. Но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни, и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил: «Что это такое?» Ему сказали, что Иисус Назарей идет. Тогда он закричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус, остановившись, велел привести его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его: «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал: «Господи, чтобы мне прозреть!» Иисус сказал ему: «Прозри, вера твоя спасла тебя!» И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога, и весь народ, видя это, воздал хвалу Богу.
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». У микрофона ведущий Александр Андреянов. Высокие кровли. Видел ли ты, Феодул, снежные Гималаи? Видел ли белоглавый Олимп? И видел ли вечно зеленую, святую гору Афонскую? Гималаи выше всего, Олимп ниже, святая гора самая низкая. Но все эти три горы представляют самые высокие уровни, до которых дух человеческий от сотворения мира до сих пор смог подняться. В первых двух случаях смог подняться собственными усилиями и обманом чувств бесовским, а в третьем — силою Христа, вселенского Мессии, Сына Божия. Гималаи — самые высокие горы на земной планете, и дух человеческий в землях гималайских, в Индии и на Тибете, поднимался до предельных высот, достигнутых собственными усилиями. Олимп намного ниже и представляет куда более низкий уровень, до которого поднялся дух языческого эллинства. Вечно зеленая святая гора Афонская ниже их обоих, но представляет наивысшую духовную ступень на всей земле и за всю историю мира, до которой не дух человеческий сам себя поднимал, а явившийся и воплотившийся Бог его вознес. И явившийся и воплотившийся Бог изрек свой суд о высотах человеческих, говоря, что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Разве Гималаи и Олимп мерзость пред Богом? Да, мерзость пред Богом. Но не мерзость из-за своей физической высоты. Один и тот же Творец сотворил и Гималаи, и Олимп, и обе эти выси украсил благолепием несказанным, лесами и цветами, родниками и ручьями, жуткими ущельями и пропастями, пугающим грохотом водопадов и беззвучной тишиной пещер, умиротворяющими равнинами и лугами, всяческими зверями и разноцветными птицами, а вершины этих гор покрыл выразительно молчащим вечным снегом. Красота и таинственность, превосходящие слово и мысль. И все же эти две высоты — мерзость пред сотворившим их. Из-за кого? Из-за людей. Из-за чего? Из-за того, что люди с этими высотами сотворили. Гималаи — оплот язычества азиатского, а Олимп — оплот язычества европейского. Из-за него обе эти дивные высоты стали мерзостью пред Господом. Ведь если храм Соломонов — одно из семи чудес света и, главное, святилище имени Божия стал мерзостью и потребовалось его разорение, то как же могут не стать для него мерзостью обе эти физические высоты, на которых выгравировано самое большое унижение для него, Бога и Творца, этих высот? Самые высокие высоты людские, самое низкое унижение Божие. И в Ханаане, как и повсюду, язычники убегали на физические, природные высоты, чтобы служить идолам своим. На них равнялся и соблазненный Израиль, потому все пророки возглашали прещение Божие: «Разорю высоты». Если ты спросишь меня, Феодул, как эти высоты земные, Гималаи и Олимп, были использованы для унижения Бога, единого и живого, я отвечу тебе двумя словами — заблуждениями и пессимизмом. Известен и даже знаменит пессимизм индийской. А пессимизм знаменует отчаяние человека и человечества. Индия — матерь пессимизма, потому что она — главная твердыня язычества. Эллада — точно такой же оплот пессимизма на другом краю земли. Хотя ее пессимизм европейские толкователи, по причине ее более симметричного и ясного, чем индийское искусство, и преподносили как оптимизм. В действительности же, как Индия, так и Эллада, и вообще все языческие страны, всюду и всегда, до пришествия Христа и без Христа, являют отчаяние человечества, бесцельность настоящей жизни и безнадежность жизни будущей. Гималаи представляют усилия людей освободиться от жизни, всякой жизни, и нынешней, и будущей, уничтожить желание жизни, чтобы как-нибудь перейти в небытие, вне жизни, в нирвану. Олимп представляет комедию выдуманных богов, комедианство в кругу богов и поясничение богов перед людьми и людей перед богами.
Oh.
гималайских пещерах уединялись отшельники, йоги, тысячами и тысячами в течение многих веков, чтобы суровым воздержанием от всего, неслыханной аскезой и самоистязанием убить в себе и наималейшее желание жизни, а после смерти перестать рождаться, появляться в новых телах и перейти в нирвану. Заточившись в пещерах природных или в сделанных ими кельях, заживо похоронив себя в них, они денно и нощно повторяли таинственное слово «аум, ом, ом», значение которого и они сами не знали, и никто не знает до сих пор. В своих замурованных пещерах или глухих кельях они оставляли лишь небольшое отверстие, через которое можно было бы принять горсточку риса, если бы им кто-нибудь из милосердия принес его и протянул. Им было все равно, удлинится их жизнь или сократится. Годами и десятилетиями они так мучились. Земную жизнь они считали несчастьем, от которого нужно как можно скорее избавиться, а на будущую лучшую жизнь они не надеялись. Цель всех гималайских аскетов, и тибетских, и индийских, и буддийских, и ведантистских, была одна — освободиться от жизни и настоящей, и будущей, вообще от жизни, как зла. Ведь жизнь — это зло, и все усилия разумного человека должны быть направлены к одной цели — к освобождению от нее. Значит, смерть лучше жизни. «Да», — отвечают гималайские аскеты. «Значит, небытие лучше бытия?» «Да», — отвечают эти чудные и стойкие аскеты-самомучители. «Значит, нет Бога, способного спасти людей от этой жизни и ввести в лучшую жизнь?» «Нет», — продолжают повторять миллионы иссохших скелетов, пока дыхание и речь еще живы в них. Ведь и боги несчастны, как люди. Аум, ом, ом. Кто такой ом? Никто. Что такое ом? Ничто. Вечное ничто и вечную смерть вдохнули в себя и еще сейчас вдыхают миллионы человеческих существ, лучшие расы на свете, для того, чтобы им самим стать вечным ничто и вечной смертью, одним словом, достичь нирваны. На Олимпе не так. В то время как Гималаи представляют мрачный трагизм и человеческого надрыва без Бога и, естественно, без цели, Олимп представляет, лучше сказать, представлял шарлатанскую комедию людей и богов. И снова без истинного и единственного Бога. На Олимпе нет аскезы. Языческая Лада не знала аскезы. Ни поста, ни самоистязания, ни пещерного отшельничества нет в ее теогонии и философии. За исключением заимствованного из Индии через Египет пифагореизма, Древняя Греция не знала ни об аскетизме, ни о метампсихозе, переселении души из тела в тело. У нее фактически все чувственно и потому поверхностно, водевильно. Все, кроме славных трагиков ее. Она похожа на подмастерье Индии-ремесленника. Однако сущностные отличия языческой Индии, также и ее отличия, сон божеств, лишенный внутреннего единства и света, а боготворение змей в Дельфах, ибо нигде не бывает многобожие без змей. Отношение ко всем богам, как к врагам людей, трюкачам, вытворяющим свои фокусы над людьми. Приношение жертв всем богам, и самым хорошим, и самым плохим, с целью защиты от зла и сохранения своей жизни. Все эти жертвы богам, не жертва любви, а подкуп и выкупление себя. Пессимизм во взгляде на загробную жизнь, которая, правда, существует, но которая сквернее собачьей жизни на земле, ибо она мрак, тоска и отчаяние в Гадесе. Сократ и Платон немало не привнесли света в этот сумрак эллинского язычества, но даже сами на деле поддались ему. Но именно благодаря эллинскому столь поверхностному, несерьезному видению и богов, и людей, греки оказались более способными к принятию Христова откровения о Царстве Небесном. И принимали его легче и быстрее, чем их языческая матерь Индия, и Бог благословил их больше всех других народов тем, что на их языке, на языке греческом, а не на еврейском или каком-либо другом, были возвещены миру пришествие Сына Божия и Его радостная весть о Царстве и жизни вечной. Язык, на котором были написаны Евангелия, греческий, но не классический греческий, а александрийский, наиболее распространенный в то время язык, которым владело все образованное население Римской империи. По преданию, Евангелие от Матфея было написано на еврейском, то есть арамейском или сирохалдейском языке, но вскоре было переведено на греческий и в таком виде дошло до нас. Спаситель и его апостолы говорили на арамейском языке. На нем же, видимо, распространялось и древнейшее устное евангельское предание, но записано оно было на греческом языке. Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «Духовное пробуждение» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
«Сие творя, угли огненно собираешь на главу его». Геронда. Если человек не нуждается, но только притворяется таким, то надо ли ему помогать? Христос сказал, что надо, не испытывая, давать тем, кто у нас просит. И даже если просящий не нуждается, ты все равно должен ему дать. Радуйся, что у тебя есть возможность оказать милостыню. Бог дождит на праведное и неправедное, так почему же нам не помочь своему ближнему? А разве сами мы достойны всех тех даров, которые подает нам Бог? Он не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам. Какой-то бедняк просит тебя помощи. Даже если у тебя есть сомнения на его счет, все равно с рассуждением помоги ему, чтобы тебя потом не искушал помысл. Помнишь, что писал Авва Исаак? «Даже если человек сидит верхом на коне и просит у тебя, дай ему». Ты не знаешь истинного положения дел. Твое дело — верить тому, что говорит тебе просящий, и подавать соответственно тому, сколько он у тебя просит. Если у нас, к примеру, есть всего лишь 1000 драхм, и мы, отдавая их нищему, переживаем, что не можем дать больше, то помимо подаваемого нами благословения, то есть этих денег, мы вкладываем в совесть этого нищего Христа и добрую обеспокоенность. То, что мы сделали, растревожит его, потому что его ум будет постоянно возвращаться к тому милосердному человеку, который вместе с Хилиариком, это 1000 драхм, отдал ему свое наполненное сердце болью. Этот несчастный дойдет до того, что анонимно вышлет своему благодетелю все взятые у него деньги, или даже еще больше. Со мной как-то произошло подобное. Однажды, когда я был в Салониках, меня остановила одна женщина, с виду цыганка, и попросила денег для своих детей, потому что ее муж был болен. У меня было только 500 драхм. Я отдал их ей и сказал: «Прости, но больше дать тебе нечего. Если хочешь, возьми мой адрес и напиши мне о здоровье твоего мужа. Постараюсь прислать тебе со Святой Горы больше». В скором времени я получил письмо, в котором было 500 драхм и приписка: «Благодарю тебя за твою доброту. Возвращаю тебе деньги, которые ты мне дал». Если подавать с болью, то принимающий милостыню будет опаляться любовью, Христом, и сам станет раздавать, а не собирать. А если просящий милостыню окажется человеком очень жестокосердым и будет копить собираемые деньги, то радости ему они не принесут. Бог устроит так, что собранные им деньги пойдут туда, где они будут нужны. А на долю жестокосердого попрошайки достанется лишь усталость и изнурение от того сбора пожертвований, назовем это так, который он сам, того не ведая, организовал для других. Стало быть, Геронда, сколько надо давать? Столько, чтобы тебе потом не грызла совесть. Необходимо рассуждение. Не надо давать 100, а потом расстраиваться, что не дал 50. Требуется особое внимание, если человек имеет любовь со многим вдохновением, энтузиазмом. В таком случае следует маленько притормаживать свою любовь и энтузиазм, чтобы после не раскаиваться в том, что, дескать, много дал тому несчастному, а надо было дать меньше. И вот самому теперь приходится сидеть с пустыми руками. Потихонечку такой человек приобретет опыт и будет давать милостыню в соответствии с тем самоотвержением, которое у него есть. Геронда, а когда претензии просящего чрезмерны, надо ли их удовлетворять? Здесь требуется рассудительность и еще раз рассудительность. Когда человек просит у тебя что-нибудь для того, чтобы покичиться полученным перед другими, дай ему. Смотри, ведь Христос не сказал Иуде: «Какой же ты апостол? Положи конец своему сребролюбию», но поручил ему и денежный ящик. Однако, если кто-то просит у тебя, к примеру, банку варенья, и у тебя она есть, но ты знаешь, что и у самого просящего есть целая бочка, а у кого-то еще нет варенья совсем, то скажи тому, кто имеет и просит еще: «Братья, аще хочешь, дай и ты маленько из того, что имеешь, такому-то». Но если такого нуждающегося нет, то дай просящему, раз он попросил тебя об этом, и ничего ему не говори. Если в нем есть чувствительная струнка, то от этого даяния он может прийти в умиление и исправится. Итак, в подобных случаях происходит то, о чем пишет святой апостол Павел. «Если враг твой делает тебе зло, а ты делаешь ему добро, то ты собираешь на его главу горящие угли». Не в том смысле, что ты испепеляешь своего врага, но в том, что когда ты делаешь ему добро, в нем приходит в движение любовь. Любовь есть Христос, и в человеке начинает действовать божественная благодать. А потом человек изменяется, потому что его обличает совесть, то есть он бывает палим тогда собственной совестью. Однако делать добро ради того, чтобы кто-то был обличаем совестью и возвращался на путь истины, неправильно, поскольку и этим добро лишается силы. Делай добро с любовью. Когда ты мстишь, в кавычках, своему врагу добром, то он в хорошем смысле изменяется и исправляется. В Конице был один пьяница, имевший семью. Я давал ему какие-то деньги. Некоторые узнали, что я помогал этому несчастному, он сам им об этом рассказывал, и сказали мне: «Не надо давать ему денег, он пьет». Сам он мне говорил: «Дай мне для моих детей». И я, когда давал ему милостыню, говорил: «Возьми это для твоих детей». Я знал, что он пьет, но знал и то, что мои слова немножко помогут ему. Он будет продолжать пьянствовать, но и о детях своих маленько будет думать. Если бы я не давал ему денег, то он мучил бы свою жену, потому что забирал бы тогда те деньги, которые она зарабатывала, а она, бедная, ходила, горбатилась по чужим домам. Пропивал бы их, а дети страдали бы еще больше. Однако, когда я говорил ему: «Возьми это для твоих детей», он вспоминал маленько и о своих детях. Понятно? Мне было за него больно, он видел это, и в нем начиналась внутренняя работа. Многие справились подобным образом, а некоторые, обличаемые впоследствии совестью, возвращали и деньги. Своей логикой мы не даем работать Христу. Если вы хотите быть евангелистами, но, конечно, не протестантами, то учитесь истинному Евангелию уже сейчас. Часть третья. О духовной отваге. Глава первая. О знамениях времен. Антихрист. Геронда, скажите нам что-нибудь об Антихристе. Давайте сейчас поговорим о Христе. Будем как можно ближе ко Христу. А если мы со Христом, то отчего же нам Антихриста бояться? Или, может быть, сейчас нет антихристова духа? Так или иначе, зло творит антихристов дух. И если чудовище антихрист родится и наделает разных безумных дел, то в конце он все равно окажется посмешищем. Однако произойдут многие события. Возможно, и вам придется пережить многое из того, о чем говорится в Апокалипсисе. Потихоньку многое вылазит наружу. и я, несчастный, начал вопиять еще сколько лет назад. Положение ужасно, безумно. Безумие перешло все границы. Наступила апостасия, и сейчас осталось только прийти сыну погибели. Апостасия — отступление, отпадение. Мир превратится в сумасшедший дом. Будет царить сущий разброд, среди которого каждое государство начнет творить, что ему вздумается. Дай Бог, чтобы интересы тех, кто делает большую политику, были нам на руку. То и дело мы будем слышать что-то новенькое. Будем видеть, как происходят самые невероятные, самые безумные события. Хорошо лишь, что эти события будут сменять друг друга очень быстро. Экуменизм, общий рынок, одно большое государство, одна религия, сшитая по их мерке. Таковы планы у этих дьяволов. Сионисты уже готовят кого-то в Мессии. Для них Мессия будет царем, то есть он будет властвовать здесь, на земле. Еговисты тоже ждут земного царя. Сионисты представят своего царя, а еговисты его примут. Все они признают его царем, скажут: «Да, это он». Произойдет великая смута. В этой смуте все захотят царя, который мог бы их спасти. И тогда не выдвинут человека, который скажет: «Я имам, я пятый Будда, я Христос, которого ожидают христиане, я тот, кого ждут и еговисты, я Мессия евреев». У него будет пять «я». Евангелист Иоанн говорит в своем первом послании: «Дети, Антихрист грядет, и ныне Антихристи мнозе быша». Он имеет в виду не то, что ожидаемый Антихрист будет подобен гонителям, Максимилианам и Диоклетианам, но что ожидаемый Антихрист будет, если можно так выразиться, воплощением дьявола. Говоря «Антихрист будет, если можно так выразиться, воплощением дьявола», старец имеет в виду, что Антихрист будет человеком, носителем всей дьявольской энергии, послушным орудием для воплощения сатанинских планов. О том, что Антихрист будет человеком, согласно свидетельствуют святые отцы. Выше и ниже старец Паисий прямо говорит о том, что Антихрист будет человеком. Таким образом, его мнение по этому вопросу находится в полном согласии со святоотеческим. Он предстанет израильскому народу как Мессия и прельстит мир. Наступают тяжелые времена, нас ждут большие испытания. Христиане перенесут великое гонение. Между тем очевидно, что люди даже не понимают того, что мы уже переживаем знамение последних времен, что печать Антихриста становится реальностью. Словно ничего не происходит. Поэтому Священное Писание говорит, что прельстятся и избранные. Те, в ком не будет доброго расположения, не получат просвещения от Бога и прельстятся в годы апостасии. Потому что тот, в ком нет божественной благодати, не имеет духовной ясности, как не имеет ее и дьявол. А сионисты Геранда верят ли в Антихриста и в то, что связано с ним? Они хотят управлять миром. Для того, чтобы достигнуть своей цели, они используют колдовство и сатанизм. На поклонение сатане не смотрят как на силу, которая поможет в осуществлении их планов. Стало быть, они хотят управлять миром с помощью сатанинской силы. Бога они в расчет не берут. Однако благословит ли их при этом Бог? Из всего этого Бог явит много хорошего. Прежние сатанинские теории господствовали 70 лет, а эти не продержатся и 7. Геранда, слыша об Антихристе, я ощущаю в себе страх. Чего боишься? Что он страшнее дьявола, что ли, будет? Он человек. Вон, святая Марина отлупила дьявола, а святая Иустина сколько бесов поразила. Но надо помнить самое главное. Мы пришли в этот мир не для того, чтобы поудобнее устроиться.
И в завершение программы ведущий Александр Андрианов читает отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «Мысли о добре и зле».
Вера — основа любви. Вера — основа любви. Непрестанно храни веру, непрестанно храни семя любви, которое несет в себе вера, чтобы оно могло прорасти и принести радость. Потому что вера сама по себе без любви холодна и безрадостна. Но если любовь в тебе охладеет, не принесет плода радости, храни веру и жди. Храни веру любой ценой и жди, жди, пока любовь не прорастет из веры. Если потеряешь любовь, потеряешь плод с дерева, потеряешь веру, погубишь само дерево. Если выпадет неурожайный год и нива не родит, терпеливый хозяин обрабатывает ее с двойным усердием. Соседи говорят: «Продай ее!» Он молчит и работает. Если на следующий год не родит она, он увеличивает усердие. Соседи уговаривают: «Продай ее!» Он молчит и трудится. И когда на третий год нива принесет урожай, он радуется втройне. Соседи тогда молчат, а он радуется. Если бы продал он ниву, чему бы радовался? Слово любви. Бог дал людям слово «любовь», чтобы они именовали этим словом свои взаимоотношения с Ним. Когда люди, злоупотребив этим словом, начинают называть им свое отношение к земному, оно теряет свой смысл. Слова теряют свою священную и божественную силу и становятся как бы мертвыми. Так же, как северное дерево, пересаженное на юг, вянет и гибнет. Мудрость. Когда люди жадно отнимают у природы золото, она вместо золота дает им яд. Когда люди жадно вырывают у природы знания, она дает им цветные погремушки вместо истинного знания. Когда люди кротко, во имя Божие, во имя Творца природы, просят необходимое, природа дает им все, что потребно. Мудрая мать дает ребенку все полезное из того, что он у нее просит. Если же он попросит что-то из прихоти, пустого любопытства, мать взамен того, что он просил, даст ему безделушку. Так поступает и мудрость Божия с людьми.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.